говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня, в праздник Крещения Господня, мы с радостью представляем вашему вниманию первую часть объемного интервью, которое нам вместе с Екатериной Сергеевной Краснобаевой удалось записать на квартире нашего постоянного автора, одного из организаторов радиостанции «Радонеж», писателя, лауреата Патриаршей литературной премии Александра Николаевича Стрижова. В этой части Александр Николаевич начинает рассказ о своих школьных годах, о войне, о становлении своего мировоззрения и об отношении к своей отчизне. Завершит этот час нашего вещания первая часть записи «Круглого стола» под общим названием «Пророки и пророчества». В студии радио «Радонеж» будет Николай Сергеевич Георгиевский и постоянный наш автор, протоиерей Владимир Соколов. Запись 2015 года. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, сегодня на Радонеже день необычный, и я бы сказал, день очень знаменательный, потому что мы вместе с Екатериной Сергеевной Краснобаевой имеем честь быть дома у нашего дорогого автора, прославленного автора, потому что он был один из тех, кем, я не побоюсь этого слова, созидался Радонеж и продолжает жить. Писатель Александр Николаевич Стрижов. И поводом, который послужил также отчасти для нашей сегодняшней встречи, явилась новая книга Александра Николаевича под названием «Живые встречи». Наша встреча сегодня тоже живая, смею вас уверить, настоящая. И Александр Николаевич в этом году был удостоен высокого звания лауреата Патриаршей литературной премии, с чем мы также его поздравляем. Ну а дальше будет говорить сам Александр Николаевич. Эта книга отчасти автобиографичная, вот об этом он и расскажет.
Вот эта книга вышла на моей родине, в городе Шацке. Может быть, не все знают, что это такой славный в России город. Наш город-крепость возник в 1553 году. При Иоанне Грозном еще, как крепость, которая защищает Московию, Московское царство от дикой степи. И эти крепости, начиная с нашей, и потом другие шли до Волги, это вот потом стали города Тула, значит, Белгород, скажем, Куртка, это все крепости тоже, их было 25. Вся Россия была огорожена, Московское царство было под защитой этих крепостей. И наши люди, вот мои предки, они были стрельцами. То есть это то, что теперь казачество там, то есть воинство такое, так сказать, мужественное со своей историей. А стрельцы, они были верные, как известно, царевне Софии, и поэтому пострадали в свое время из-за петровских реформ. Одним словом, это крепкий наш русский человек. Там сидел при земле. При земле, потому что не все же бои. Значит, это редкие стычки были с врагами. А остальное мирное. Значит, надо пахать, сеять, кормить семью, свой, держать скот, все такое. То есть слободы, раскинуты возле города Шарцка, были слободы и села. Ну, село от деревни чем отличается? Храм должен быть. Храм, все это соблюдалось, народ был богомольный, народ был степенный. В общем, у нас очень такой народ деловитый. И надо сказать, что быстро созидалось. Тамбовская земля где-то на самом центре Тамбовской земли. Теперь перерезали к Рязанской земле. Но это теперешние всякие переделки. А настоящее название наша Тамбовская губерния, которая была по выражению Дмитрия Ивановича Менделеева сердцем России. Она была раевней здоровых людей, которые поставляли воинов, поставляли земледельцев сметливых, мастеров. То есть народ весь трудовой вышел вот с таких вот сел. И они многонаселенные были. Вот взять мое родное село. Было 7000 человек. Сейчас все расскажу. 6 улиц было у нас. 700 дворов. 700 дворов, 6 улиц. В каждой улице это 150 дворов, даже больше, сколько идут такие ряды. И вот она, эта улица, протяженностью километра 3, больше даже. Я в школу ходил, когда в первый класс. Представь себе, пошел в школу в 41-м году. В сентябре 41-го года. Война, сполохи. Народ весь... Волнуется, конечно, безусловно, и очень даже все это надо зарыть, немец движется. Надо было по-боевому встретить, а это прифронтовая полоса. Тут фронт вот рядом, слышен, как орудия уже стреляют. Так идет же супостат, надо его как все-то встретить. А чем? Стало быть, его надо встретить так, чтобы он поживиться ничем не мог. Поэтому все прятали, чтобы ничего врагу не досталось. Технику всю, соответственно, значит, МТС там угнал, всякие магнитоны выкинул, чтобы завести трактор нельзя было. А это ни грамма бензина, ни грамма керосина. Вот как хочешь, так все. В общем, их надо было встретить во всеоружии, вот такой всенародным отпором. Ну, а остальное это то, что люди... были заряжены одним полюсом. Вот этот полюс был деятельным сам по себе. Люди должны включиться в большой процесс сопротивления. И вот школа, первый класс, я ушел в 41-м году. Мы уже на школьном, а тогда школьном участке были, убираем морковь, значит, ребятишечки, первоклассники, собираем все это, прячем в такие хранилища. Это все тут вот как все равно улей какой, значит, все там работают. И, ну, соответственно, вот так продолжалась жизнь. Значит, идет обучение, которое велось, конечно, тоже строго, дисциплина и все такое. А главное, значит, трудовые участия. Это дома, дом. Ведь дом – это 40 соток земли, и ниоткуда ни больше, ни грамма не получишь. Потому что работа была бесплатная, как известно. Естественно, какая плата людям, когда война? Ну вот, и мы, значит, сами себя кормим. Как хочешь, так и... Но себя прокормить – это одно, а еще и скот, который ты держишь. Значит, сколько позволяли, это то, сколько позволяли. Там одну корову, там три овцы, там все это надо было обеспечить кормом. И, соответственно, а народ был верующий, богомольный у нас. У нас рядом монастыри, они на всю Россию теперь славны. Вышинская пустынь, это затворник Вышинский, Феофан. Значит, рядом, дальше идет у нас Черняевский монастырь, такой, который очень почитается нашими воинами. Там до сих пор казачество дает клятву на службу Отечеству, на верность, вот такой, так сказать, с воинской дисциплиной. Вот такой монастырь. И, конечно, в домах теплились лампады там. А война, она подстегнула в этом отношении к вере всех вообще, так сказать, вдруг, даже те, кто разбрасывал колокола, значит, у нас всякие эти сам комбедовцы, комитет бедноты стал быть. Это отчаянно были отвяженки раньше. И вдруг они прикусили, что пищу воды входит. Потому что вдруг поменяется власть, их за хвост возьмут, так? Не знаю, почему стали все, значит, потише и разрешили крестные ходы. Ничего там не было раньше. Водосвятые. А что такое водосвятие? Это к родникам были богомолия, так? Я сам ходил маленький еще, ну, носил крестить там младенцев. Бабушки идут, они устанут, на, понеси. И несешь этого младенца, а идти 7 километров. Вот 7 километров идти с ним полями, можно, они дадут, понеси ты. Одним словом, вот в этом вера теплилась, она поддерживала дух. Тот дух сопротивления, который у нас был. Надо было во что бы то ни стало выстоять. Вот эту годину. А фронт вот уже. Стрельба идет рядом. Надежда вроде бы только на Бога есть. Больше ни на кого надеяться нельзя. Ну, одним словом, я вам скажу. Это был ужасный 41-й год. Особенно ужасная война была. Военный декабрь, вот так лучше сказать. Это был декабрь месяц, когда холод отчаянно стоял. А вдоль села гонят овец южных, шленских, остриженных, их остриженных, тонкорунные породы, значит, которые дают много шерсти, их остригли зачем-то. И они дугоньки идут по этому морозу. И вот выходишь на большак, глянешь утром, Господи, ведь он усин, он даже с этими бугорками, стал быть, павшее животное, их занесло снегом. И вот раздели только волкам. Тут уж они у них идут, к элеваторам строим идут, они проминают снег, и них какой-то вещи там, слушайте, идут лошадиной. И, в общем, не буду все это рассказывать, это неинтересно в том смысле, что все понятно, что война. Но война – это не только горе, а это вот еще единение людей через село идут новобранцы, идут на передовую, а у них нет оружия, они новобранцы. У них деревянные, значит, макеты, тут вместо пушек бревно на передке, и они идут так, хотя бы, чтобы не с пустыми. Потом я спрашивал, кажется, генерала Родимцева, я говорю, зачем так гнали, когда убили? Пусть войны, конечно. Он говорит, а ну надо, чтобы люди-то не с пустыми руками, хоть бы они что-то несли, а там им дадут. А и там и мы выдали винтовку, все, да. Одним словом, сражение. Надо было отстоять железнодорожный узел. Все силы брошены были отстоять город Ряжск. Это город, ну, вроде бы маленький на карте, там маленький кружочек, а это узловая станция. И даже не узловой, даже какой-то, ну, железнодорожный путь, где сходится много направлений. Одним словом, вот людей мобилизовали, вот эти новобранцы, они быстро входили в боевую эту обстановку и становились бойцами деятельными. Я в нашем селе провожал на фронт 1000 новобранцев. У нас 7000, как я сказал, жило. Вот 1000 человек за годы войны ушли на фронт. И 265 человек погибло. Там у нас памятник стоит в селе. Написано 265 человек. Я потом Вячеславом Михайловичем Клыковым ездил на Прохоровское поле ставить памятник нашим воинам, героям. И Вячеслав Михайлович поставил потрясающий памятник в виде звонницы, который в определенные часы, значит, звонит по этим героям. А само поле, Проховское поле, это третье поле России. Первое было Куликово поле, второе Бородинское поле, а третье Проховское поле. Значит, там храм построили, там все эти перечислены, кто погиб. Мой дядь был танкист, но я смотрю, его фамилия там тоже золотом на этом. Одним словом, память хранится, так? А раз хранится память, значит, мы сами живы. Память не для того, тех, кого нет. А кто жив, им нужна память. Поэтому, когда мы говорим, что они живы, как говорят, у Бога все живы. Это правильно, у Бога все. И тот, кто жив, и кто только еще, значит, ходит, значит, все мы у Него. Вот. И поэтому вспоминать, скажем, и что-то делать ради этой памяти, это благое дело. Вот ваша радиостанция, она мне много лет, конечно, как и всем, по душе. Я помню, когда она только начиналась, и я тоже принимал участие в этом. Мы проводили когда-то в кинотеатре «Меридиан» огроменный на 1500 человек. Я как глянул в зал, у меня сердце побледнело, так много народу пришло туда. А мы вдвоем с Машем, значит, он участвовал как организатор, а на сцене это мы там вдвоем с одним. И рассказываем мы о самом сакраментальном человеке. И мне достался о Сергее Нилсе. Значит, его биографию я должен рассказать перед этой публикой. А публика самая разношерстная. На первых рядах сидит память Васильевская. Они вообще народ такой, по-своему, сплоченный, но очень, так сказать, особый. Задают вопросы, в день, не в день. В общем, ну ничего, идет беседа. Всякие тут возникали, стали течения разные, газеты стали сдавать. У нас в стране, я вам скажу по секрету, вышло 100 газет. 100 газет по названиям, 100 газет. Ну, это газеты, вот, как многотиражки. Они выходили, несколько номеров, там выйдет несколько номеров в Новосибирске, скажем так, выйдет, скажем, в Сарове. Вышел. Все эти газеты стекались ко мне, потому что я возглавлял братство преподобного Серафима Саровского, ну, а преподобный Серафим, он всех объединяет. Поэтому мне все это... Я от светских людей возглавлял, а церковных людей отец Кирилл Сахаров, он и сейчас служит. На Берсеневскую, да-да. Вот там, замечательно, батюшка, вот там с ним. А справиться с этой публикой сложно. Значит, когда съезд какой, приезжает со всей страны, там человек 1000, так... Зал большой, все хотят выступать, доказывать правду матку, и всем, так сказать, не терпится все это делать. Ну, не важно, так в рвении должно быть. Этот порыв начальный, он такой, весь из себя на энтузиазме построен. Всем хочется обязательно высказаться. Вот. И поразмахивать шкапами, то есть шуметь как следует. А главное, какие-то начинают нащупываться пути России. А еще советская власть держится. Это 90-й год, еще не 91-й. И вот какими путями пойдем? Всех волнует абсолютно, во всех слоях этот вот вопрос первейший. Кроме врагов нашего, у которых всегда, так сказать, один и тот же ответ на все. Вот. А тут, значит, все думают о жизни. О жизни надо, как будем жить. И вот возникают разные общества. У нас было монархическое общество. Некоторые говорят, надо избрать императора. Как избирать? И вот представь себе, значит, у одних было мнение твердое, легитимисты, так называемые, легитимно, то есть избрать того царя, который до этого, из того рода, который царствовал, легимость. Другие говорят, нет, что вы, нам это царство уже все, оно закончилось. Как закончилось, это другой вопрос, но оно закончилось. Давайте заново. Это соборники, надо собирать собор. Всенародный, как в 13-м году, 1613 году собрали собор. Давайте заново такой собор собирать. А для того, чтобы собор собрать, это что, думаю, простая вещь? Мы должны были обойти всю Россию. И с крестными ходами, значит, там выслушать людей. И так и пошли. Значит, вот пошли. Это один путь. Третий путь. Был третий путь. Это, говорит, мы не предрешенцы, мы ничего не решаем, лишь как люди решат. Вообще говоря, надо избирать совершенно из нового. И вот Вячеслав Михайлович Клыков, которого, конечно, мы уважаем, и Слава, как я его называл, говорит, слушай, давайте изберем с достойной фамилией, вот сына маршала Жукова изберем, вот его изберем. Я говорю, да это что, Слава? Мы с ним на «ты» были, потому что мы с ним ездим много по России. Я говорю, ты что, Слава? Ведь Жуков, он наших мужиков газами травил в 21-м году, а ты его хочешь на трон сажать. Ты что? Да то что, это там Вареевич там мужиков ваших положил. Там такие-сякие. В общем, одним словом, а этот вопрос он отвести не мог, но и подружился с семьей, вот, которая у Жукова осталась там. И, значит, за них хлопотал. А вот эти, которые вот стояли за легитимной властью, они начали вести подковерную такую работу. По разным странам, где остатки дома Романовых едят, там, скажем, кого-нибудь там, Испании, там, они туда с ними считают, что это более приемлемо. Я этому Славе говорю, Вячеслав Михайлович, у нас главного нету, милый. А чего у нас нет? У нас нет манифеста. Мы должны монархический манифест написать. Раз. Второй манифест – это еще бумага. Мы должны программу составить. Программу, где мы распишем, чем тот строй, за которым мы стоим, лучше того, который уходит. Вот людей надо, они же все-то не знают, в чем. Вот там должны все поставлены быть точки над «и». И, значит, ну, давай свой манифест. Я принес на огромном сборище, зачитал его. Ну, напечатан, кстати. Вот. И ему говорил, а теперь пора, надо будет нам программу. Но для программы давай это не индивидуальные вещи, мы должны все продумать, потому что многогранные вещи, так, ни один пункт жизни живой не должен быть упущен в ней. Стало быть, она всеобъемлющая, эта программа. Вот тут-то он и задумался и сказал, что это они уже как бы продумали, но у них не получилось что-то. Он сказал, журнал «Держава» организовали. И действительно, журнал-то хороший, но это публицистика. А нам не публицистика нужна, нам нужна теория. Вот чем монархический строй отличается от других строев, значит, какие преимущества имеет и какой право, так сказать, на жизнь новую. Одним словом, все надо было в новых условиях это поставить. А человек интересный он был, очень богомольный такой. Вы представляете, я с ним на Валам ездил. И не только вот когда ставили памятник на поле Прохоровском воинам, вот Отечественной войны, ну и соборы проходил, региональные соборы в Курске, там, в Белгороде, в Ленинграде тогда еще, в Петербурге не было. Вот, и, значит, проводили все это, потому что, говорят, надо на народе, вы не сами по себе, а вот как люди. Ну, в общем, одним словом, вот так было. И надо сказать, что с большим энтузиазмом это все потом закончилось подрывной деятельностью врагов. Они стали писать по всяким верхам против нас, что здесь такие вот люди, да они все ненавистью к таким-то вот питать, глупость всякую писали, конечно. Но, видите, верхи они тоже, значит, боятся, даже подметных писем боятся. А у нас за нами правда стоит, мы не подметными письмами подписку имеем. Везде, так. Ну, в общем, одним словом, наше братство, наше движение, которое имело такое монархическое государственное значение, мы считали, что русский народ – строитель государства. Это, собственно говоря, становая жила этноса, становая жила. А она вот надорвана сейчас событиями, там, октября 17-го года всякие, и она может ожить, это жила. Надо нам люди. А жизнь движется противоположной. Начали разрушать деревни, русское село, стали притеснять, а людей отучать от земли. Ему подсунули фальшивые, можно сказать, идеалы. Вот он должен жить ради вот этой объедалки дешевой. Вот жить ради. А у нас была опора на дух и веру. Мы считали, что а все остальное это, так сказать, ну, само по себе. Одним словом, вот стали вот оттягивать наши силы, таким развращать это население. У нас в церкви было 120 брат православных в стране. 120. Во всех регионах были. Они съезжали в Москву, здесь на съезды, все такое. Значит, и даже вот эти вот претенденты на трон все выступали у нас. Так? Показывали. Там и от Романовых, и от всех. От кого-то. Ну, надо было просто всех выслушать спокойно, помолиться. Общие. Мы обязательно ходили, значит, крестным ходом, чтобы снять вот эту вот всю пену, которая на нас висела эти годы советские. Надо было от нее избавиться. А для этого надо было всем пройти вот. И тут даже вот где мы сейчас сидим, вот по Арбату, вот ходили мы вот своим крестным ходом, так. Проходить. И в других местах, везде это стало принято, и людей отучили издеваться над религией. А стали все ходить, помогать, восстанавливать церкви из руин. И вы знаете, что меня всегда поражало и очень радовало. Я это как-то до сих пор в толк взять не возьму. Люди только возьмутся восстанавливать руины, вдруг становится храмом благолепным, таким, каким был. Вот удивительно, как люди, значит, могли. Вот я смотрю и радуюсь всегда. Это же в мое время это руины были. У нас ведь вот все исколошматили, представьте себе, на Тамбовщине, в отместку за то, что наши люди против коммунков восстали. В 21-м году, в 20-м году, в 19-м году, вот эти годы, там была борьба большая. И, значит, и за Батыщину получили коммунисты как раз в нашем краю. Причем всего-то 3 уезда только, не все уезды. Если бы они все объединились, то и бы, конечно, скинули. Но дело в том, что на помощь должны были прийти с Дона казаки, они не пришли, значит, сказали, мы за черту войска Донского не пойдем, не понимая, что через либо Троцкий, через 2 года 2 миллиона казаков положат в овраги, 2 миллиона все лягут, кто не хотел идти нам помогать. А если бы они отошли от этих дурных разговоров, а пришли бы помогать, может быть, и не уцелели бы. А то так, видите, какие потери были из-за того, что... Вот. А им припомнят, а вот они там вот, то нагайками разгоняли демонстрации. 2 миллиона положили русских людей, деловых, замечательных отцов семейств. Все это вот таким образом произошло тогда. Понимаете, вот, видите, какая история. Я в своей книге, о которой речь пошла, это все показал. В моей книге отображена действительность того края. Я вначале составил словарь говоров местных. Говор. Особый говор. 400 слов. Получил из института русского языка за подписи академика бумагу, что спасибо вам, у нас очень мало Стамбовской земли, вот, народных говоров. Мы оставляем такой словарь, обязательно поставим ваш словарь. И действительно, в 40 томах стал выходить словарь русских народных говоров. Вышел, правда, не все, половина примерно томов вышла. Но с 9 тома мои там записи есть. И это к чему говорю-то? Потому что русский язык – это наша укрепа. Духовная. Без нее никуда мы не пойдем. Если язык растлят, то и душ растлят. Вот. Он должен сохраниться в своей первозданной, так сказать, целостности, ну хотя бы в какой-то части. Потому что значение слов, все это, наверное, все. Одним словом, наша словесность, а она вот вместе с духовностью церковной спасла людей. И когда вот было тяжело, читаешь, бывало, вот представляете, вот Катенька, вот лежит он на столе маленький рассказ. Написан, знаете кем? «Мамин сибиряк», «Последний теба» называется. Вот, видите, вот выпустили. Это вот при советах не печатался. Я журнал вел раздел. Я раздел вел, не раздел, говорю, журнал вел, назывался «Купель». «Купель». Вот, 27 номеров вышло. Вот. Я искал всегда душепитательные рассказы, стихи такой, которые питают душу. Вот. И этот рассказ я отловил, что называется, нашел его тогда. Он не печатался, в советское время даже не упоминался. А хотя «Мамин сибиряка» издавали там в 8 домах.
А почему его не публиковали в советское время?
А потому что церковная тема. Вот это о том, как жертвует своей жизни священник, чтобы причастить умирающую женщину, едет и замерзает. Вот его жертвенный такой подвиг, так? Ну, герои, священники, таких не должно быть в советское время. Геройка другого склада была. У нас геройка души. Это подвиг души. Подвиг, так сказать, идет, который изнутри. А там внешний подвиг. Обязанность. Обязанность, вот подвиг. Тебе обязали, вот, убить. Вот иди. Вот, это обязанность. А у верующего человека обязанность одна – быть человеком.
Вы прослушали первую часть беседы с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. Продолжение этой беседы – воспоминания Александра Николаевича Стрижова о своем военном детстве и о послевоенных путях развития России – мы предложим вашему вниманию в ближайших эфирах «Радио Радонеж». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, в 2015 году на радио Радонеж состоялся круглый стол, посвященный пророчествам и предсказаниям о судьбах России в ближайшее время. Вместе с тем была рассмотрена биография монаха Авеля, известного в определенных кругах прорицателя и пророка. В обсуждении этой темы приняли участие протоиерей Владимир Соколов и Николай Сергеевич Георгиевский, основатель и организатор и руководитель патриаршего хора Храма Христа Спасителя. Мы предлагаем вашему вниманию эту архивную запись. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии мы собрали такой импровизированный круглый стол по проблеме, ну, отчасти связанной с грядущими ожиданиями так называемого конца света, а отчасти, может быть, с проблемами историческими или исторической памяти. Сегодня мы будем говорить о книге, которая была издана в Новогалутвином монастыре в 90-е годы прошлого века, в конце 20-го столетия. Тогда издавалось много подобных книг. Книга же называется «Житие преподобного Авеля Прорицателя». Вот мне попался недавно в руки журнал «Благодатный огонь» за номером 13. И в одной из статей этого журнала автор Николай Каверин, по-моему, развенчивает так называемое православное мифотворчество. В первой главе он касается как раз пророчеств старца Авеля Прозорливого. Об этих пророчествах мы читаем также в сборнике «России перед вторым пришествием», изданном Сергеем Фоминым, и еще в некоторых местах. Краткая суть в том, что Авель, которому были открыты судьбы как некоторых властителей нашей России, так и судьбы исторической России в целом. Якобы об этом было известно императору Николаю II, которому был передан запечатанный пакет с пророчеством, который сулил также самому Николаю II и отречение от престола, и грядущие катастрофы России. Отец Владимир Соколов сегодня в студии и Николай Сергеевич Георгиевский. Я бы хотел поговорить более серьезно об этих пророчествах.
Ну, вот понимаете, это сегодня ведь очень актуальны эти пророчества. Ведь сегодня такой свод, знаете, пророков нам предоставляют средства массовой информации, там, такой-то пророк высказался, этот пророк высказался, такой высказался, который называют разные даты, причем дерзновенно называют эти даты. А, кстати говоря, в Писании сказано ведь, что не вам знать времена и сроки. Почему-то мы, так сказать, все дерзаем назвать и времена, и сроки, хотя время надо измерять в себе самом. А что значит измерять в себе самом? Это значит измерять зрелость. Зрелость. Насколько созрело человечество, насколько мы зрелы, насколько мы готовы к этому, чтобы сказать «Ей гряди, Господи». Кстати говоря, уж если говорить о пророчествах Авеля, почему-то их связывают тоже с 2012 годом, но у него конец-то назначен на 1892 год, практически еще 900 лет есть, да? Поэтому мне не очень понятна связь с предстоящими ожиданиями этих пророчеств, потому что, ну, у Авеля мы встречаем, что он говорит о возрождении России, о преемстве царства, о новом царе Михаиле, даже называет его имя и так далее. Но, с другой стороны, мало таких исторических свидетельств этого. Есть пересказы, а вот исторические свидетельства о его личности, тексты, где это все? Вот, пока не в курсе.
Николай Сергеевич, вы изучили эту проблему. Вообще, это историческая персона, преподобный Авель?
Видимо, да. Я видел еще в старые времена упоминание о нем в литературе более раннего времени, то есть дореволюционной. Это был человек, который предсказал кончину Екатерины II, предсказал восшествие на престол Павла, предсказал его кончину, предсказал воцарение Александра и его кончину в другом виде, отшельника и так далее. Потом он просил передать при Александре I запечатанный конверт его правнуку. И этот запечатанный конверт вручили Николаю II, который прочел и долго плакал. Но кроме преподобного Авеля, я не знаю, прославлен ли он у нас в церкви или нет, у нас есть прекрасный пример преподобного Серафима Саровского, чудотворца, после которого остались его личные записи, его личные слова о том, что Россию ждет, что ждет церковь. И как будет возрождение церкви после всего этого кошмара? И как будут храмы восстановлены и монастыри почти все, и позлощены главы даже тех храмов и монастырей, которые позлощены не были никогда? Но ходить-то в эти храмы не будет кого. Они будут пустые или полупустые. Вот что тревожит, что беспокоит, что дает определенный сигнал нашему сегодняшнему обществу. Потому что я считаю, что каждое пророчество – это не вердикт, а это предупреждение о том, что нужно работать в поте лица своего, как завещал нам Господь, для того, чтобы изменить вот такое положение дел. И для этого нужно очень постараться. Надо думать о том, как сохранить народ в церкви. И для этого нужно многое сделать. И, конечно, судить не нам. Поставлена определенная историческая, очень, я бы сказал, тревожная задача. Как она решается у нас на сегодняшний день? В меру сил, очевидно, она решается. Уж никто не думал, что откроется большое количество храмов и монастырей. Народ-то там все-таки, слава Богу, и есть.
Стало быть, это все-таки не идет вразрез с учением православной церкви. Мы знаем, что такие пророчества были и будут, по всей вероятности, и сегодня. И известно, что в канун грядущих революционных событий, вот известные пророчества Паши Саровской, государю-императору, которые он тоже получил, святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что Россия погибнет, если не принесет покаяние. Но покаяние приносилось по мере сил. Это высшее общество и власть церковная как бы не желала прислушиваться, наверное, да?
Конечно, да, но вот мы должны помнить о том, что действительно, ведь любое пророчество, оно связано со свободой человека. Вот мы имеем библейские примеры, например, с пророком Иона, который пришел к ниневитянам, и было изменено это пророчество. То есть пророчество действительно не вердикт, не рок. Оно связано со свободой человека. Это призыв, Божий призыв к человеку, чтобы он опомнился и пришел к покаянию. Поэтому смысл пророчества заключен именно в этом, а не в чем-то другом, что вынесли вердикт, и будет именно так. Это не православное понимание.
Потому... То есть кармы нет в православии?
Кармы нет, есть свобода человека. И есть промысел Божий, который согласуется с этой свободой, потому что Бог в своем промысле исходит из свободы человека. Поэтому он знает свободу человека, но он всегда предоставляет эту свободу человеку, свободу выбора. И мы, имея уже исторический опыт как раз и Ветхого Завета, имея исторический опыт своей страны, мы можем как-то ориентироваться в этой истории. История должна быть учебником. Учебником, на котором мы должны учиться, как нам поступить. И мы должны делать определенные выводы. А когда мы говорим, ну все, оно предписано, оно сказано, может оно и сказано, но когда оно будет? Это сокрыто от нас, премудро, я бы сказал, сокрыто. Потому что если эти даты будут назначены, то они непременно совершатся. Но вот мы встречаем в примере Авеля, когда действительно он предсказал дату кончины Екатерины, он предсказал дату точную кончину и образ смерти Павла, императора. За что, кстати, пострадал. Он, по-моему, 21 год вообще просидел в тюрьме за все эти свои пророчества. И в конце он уже умудрился, и уже, когда к нему приезжали с какими-то вопросами, он уже молчал, потому что знал, что за это еще посадят куда-нибудь, еще сошлют. Вот. Но ведь и сам мотив-то его действий каков был? Помочь людям, открыть. Он говорил, я открываю волю Божию. Когда к нему приходили и спрашивали, за кого выдать дочку, он говорил, я не прозорливец. Говорит, я открываю волю Божию. В том смысле, что он не занимается мелкими такими бытовыми проблемами, потому что действительно, если пророк, пророк должен предсказывать судьбы государства, судьбы людей, народов, потому что любой православный человек, он всегда расширяет свое сердце до бесконечности, до всего мира. Серафим Саровский даже о сатане молился. Было такое дерзновение у него, он молился о нем, но, правда, ему был глаз сверху, чтобы он не дерзал молиться. Вот это православное такое расширение сердца в любви до масштабов всего живого, до масштабов даже падшей твари. И оно очень важно в учете этих пророчеств. Потому что, знаете, когда мы воспринимаем некие пророчества, то я даже по себе знаю, что в этом есть некое такое торжество, некая месть такое. Ну вот вам там всем достанется. Вот мы праведники, мы праведно живем. Если вдуматься, понимаете, мы достойны такой же кары. И поэтому все вот эти события, которые повествуют о разрушениях, о катастрофах, они, опять же, описаны в Библии как следствие свободного выбора человека, как следствие его греха. Оно просто буквально прямо в книге Левит во второй главе Бог говорит Моисею: «Скажи моему народу, если он будет делать такие грехи, то его постигнет то же, что было с теми, которые жили прежде него. А что и постигнет их? Земля начнет их сбрасывать с лица своего. Потому что человек, творящий грех, он разрушает прежде всего самого себя, свою душу, и все живое разрушает. И поэтому конец наступает тогда, когда уже совершенно человек делает свой выбор, когда уже невозможно его остановить, когда разрушение есть следствие его свободы.
Таким образом, в православии всегда были пророки, и можно предположить, что пророчество вообще и пророки – это некие целеполагания и как бы программа. Если человек делает так, то он получает благодать от Бога и милость, а если идет вопреки Божьим законам, то его ждут вот такие кары и наказания. Но мы знаем основное пророчество – для нас всех это апокалипсис святого Иоанна Богослова. Это, несомненно, наступит. И Господь сказал единственное, что мы своей свободной волей можем либо приближать, либо отодвигать день последнего суда. Поэтому мы и живем вот в преддверии этого главного пророчества всей человеческой истории. Николай Сергеевич, как вы думаете, почему сегодня, в принципе, и всегда судьба пророков была в основном незавидной? Люди, хотя и преклонялись перед пророками, чтили их божественный такой промысел, близость к Богу, и тем не менее все-таки пророков не любили и их гнали.
Во-первых, и в главных, пророк всегда говорит правду неприятную. У нас же любят ласкательство для ушей, ласкательство для ума, ласкательство для тела. Значит, люди недостаточно имеют веру Христову, поэтому они смотрят лишь только на тех, которые стоят на задних лапах, как пудели, и используют язык свой не по надобности, не по нужде, как говорится. Что все время вот эта вот природа ласкательства, природа бесконечного поклонения, она, так сказать, как правило, порочна. А порочна она потому, что пророк, будучи зависим только от Бога, говорит чистую правду. Эту правду нужно воспринимать, как бы она ни была тяжела, плоха и так далее. К ней нужно готовиться, к этой правде, ибо совершенно правильно сказал батюшка, что или за хорошее прибавлю, или за плохое убавлю. С точки зрения православия, это, конечно, все безусловно так, но как быть с теми пророчествами, которые вне православия, которые имеют по 500, по 600 лет, и которые сбываются одно за другим?
Приведите примеры.
Существует Нострадамус, существует Кейси, существует баба Ванга. Ну, Ванга, она, допустим, по-болгарски-то была, может быть, и православной, хотя ее православная церковь в Болгарии не жаловала. Однако же много того, что она говорила, сбывалось и сбывается. То есть это значит что? Люди не от Бога, что ли? Но почему сбывается тогда их пророчество, причем самые, я бы сказал, тяжелые, они не о каждом человеке, не о данном человеке, а об эпохе, о государстве и так далее. Поэтому сегодня мы видим по программе РЕН-ТВ, есть такая Анна Чапман, которая рассказывает удивительные вещи, и, видимо, они соответствуют исторической правде. Потому что, в принципе-то, конечно, с глубоким каким-то удивлением и со скорбием я слушаю каждый день одно и то же, что скоро нам всем конец и так далее. Так ведь самое-то главное, что православная позиция не перечит этому, а говорит лишь только то, что готовым-то надо быть каждый день. Предуготовлять-то свою бессмертную душу-то надо каждый день добрыми делами, подвигами и частым приобщением к святым тайнам. Вот единственное что, да, день Господень придет как тать в нощи. Так оно и может быть. Это может быть не 21 там, декабря текущего года, это может быть еще через лет 600, а может быть и дальше. Это знает только Бог. Но то, что предопределение для каждого у нас, конечно, имеется, в этом я убедился лично сам. Потому что я встречался с одной прозорливицей из Ярославля, с Химницей. Она мне все сказала, что сбылось абсолютно. Но она меня и предупредила о том, что делать не надо. Но, однако же, я по глупости своей нарушил эти ее слова. Ну и наказание возымело место.
Батюшка, вот действительно, есть ли сегодня старцы, старицы, пророки, о которых никто не знает, но которые творят волю Божию, и как правда нам относиться к пророчествам неправославным?
Ну, то, что есть, это всегда, потому что в церкви всегда это есть. Церковь не оставлена, потому что церковь живет Духом Святым, а пророки пророчествуют Духом Святым. И тот, кто способен его воспринять, Духа, тот способен и к этому пророчеству. И вообще, надо сказать, что мы, когда говорим о таком даре пророчества, то всегда как бы сами себя отделяем от него. Но церковь-то не отделяет всех нас. Вот, когда в крещении человека помазывают перед тем, как опустить его в купель, его помазывают маслом, это, по мнению большинства литургистов, это помазывание по образу царя. То есть человека помазывают как царя, пророка и священника, потому что любой человек – это священник Бога Живаго. Поэтому у каждого человека этот дар есть. Только этот дар человек не может воспринять ввиду того, что душа его неспокойна. У него нет вот этой тайны, молчания будущего века. У него нету. Потому что человек воспринимает и глаз Божий, и видение он воспринимает через посредство своей души. Если душа неспокойна, на ней буря, мятежная буря, вот этого житейского моря, в которое мы все втянуты, оно не способно отразить, мы не способны увидеть. И только у того, у кого есть этот покой, кто обретает этот покой внутренний, он в этом отраженном озере души, он видит. И будущее, и прошлое видит. Он правильно воспринимает все. В этом и есть православие. Православие – это правильное восприятие, право мысли и право видения. И право ведения. Вот что такое православие. Еще эти смыслы, они заключены в слове «ортодоксия», в греческом слове. А что касается пророков другого рода, неправославных, то, конечно, это факт. Мы видим, что сбываются их пророчества. Но весь вопрос в том, каким образом они получают это. Тут вот есть некая тайна этого восприятия. То есть мы сейчас с вами установили, что вообще человеку свойственно. Да? А вот кто возбуждает в нем вот это ведение, это очень важно. Вы понимаете, дело в том, что пока человек и человечество живет такой полуживотной жизнью, то оно вполне исчисляемо, оно вполне измеримо. Что такое зодиак? Это зоодиак. То есть это то, что вполне измеряет животную жизнь в человеке. Но в том-то и дело, что Христос не вмещается в эту жизнь. И любой христианин тоже не вмещается в эту жизнь. Он не может быть описан с помощью этого. А пока он живет так, ну, астрологическими приемами, которыми научен был и Нострадамус, и прочее. А у кого-то это открывается как некая связь с потусторонними духами. Вот если кто-то видел передачу такую тоже, не по РЕН-ТВ, а по ТНТ, «Битва экстрасенсов». Я внимательно следил за ними, когда они там что-то такое начинают видеть. Говорят, духи молчат, они мне не говорят. Духи, вот я боюсь там... То есть человек сам говорит, посредством чего он получает. Через каких духов он получает? И эти духи вдруг, значит, говорят, ну, сейчас мы сделаем этому человеку. Хотите, мы сейчас вот его там накажем, этого человека? На смерть ему сделаем. Хотите? То есть это показывают еще по телевидению у нас. Значит, ясно, каким духом это открывается. То есть я не берусь сейчас оценить всех этих пророков вкупе. Я просто говорю о том, каким образом мы можем это получать. То есть имея этот дар в зачатке, этот дар может реализоваться разными средствами, разными духами.
Продолжение круглого стола «Пророки и пророчества» слушайте через час, прозвучит в следующем эфирном часу радио «Радонеж». Столичный симфонический оркестр приглашает любителей классики в Московский международный дом музыки на концерт, который состоится 17 февраля в 19 часов. В программе шедевры Шуберта, Шумана и Глинки. художественный руководитель и главный дирижер оркестра, известный музыкант, регент мужского хора «Подворье Троицы Сергиевой Лавры», номинант 61-й премии Грэмми Владимир Горбик. Билеты доступны на сайте и в кассах Международного дома музыки. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.